В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Нас спрашивают, у меня появились трещины на руках, вокруг ногтей, в чем может быть причина? Уважаемые радиослушатели, традиционно кожные заболевания, они могут быть связаны как с внешними причинами, так и с внутренними факторами. Причем идет активная дискуссия в медицинском сообществе, что все-таки является самым главным, наружные факторы или внутренние причины. И многие специалисты, в том числе специалисты, занимающиеся заболеваниями желудочно-кишечного тракта, активно достаточно привлекаются к поиску причин. К сожалению, нельзя сказать, насколько это соотношение внешних и внутренних причин, оно может быть такое универсальное. В каждом конкретном случае на самом деле требуется серьезное медицинское исследование, обследование для того, чтобы понять вот этот баланс, что же все-таки внешние причины или внутренние причины привели к этим состояниям. Мы, безусловно, к этому еще вернемся, как к основному и основополагающему пункту медицинского обследования, медицинского исследования, необходимости, безусловно, того, чтобы врач-дерматолог, врач-терапевт, возможно, другие специалисты подключились к данной проблематике у конкретного человека. Но, в общем, безусловно, давайте перечислим внешние причины, которые человек может отметить как значимые для себя, приводящие к соответствующей проблеме. Первое – это использование мыла на щелочной основе, использование гелей, в том числе антисептических гелей, с агрессивными компонентами. То есть здесь речь идет о вот этом первом наиболее частом факторе, как и употребление бытовой химии. На самом деле без бытовой химии сейчас трудно себе представить современную жизнь. Во многом это упростило жизнь, да, действительно. Это применяется постепенно, постоянно. Не обращается на это внимание, но чувствительность кожи у людей разная. И бытовые средства для мытья посуды, они на самом деле могут серьезным образом изменять защитные свойства кожи, высушивать ее, раздражать ее и приводить к соответствующим проблемам. Следующие внешние причины – это постоянный контакт с холодной или горячей водой. Как тот, так и другой фактор на самом деле влияет на особенности защиты кожи, на ее, собственно, увлажнение как таковое. И постоянный контакт с холодной водой негативно сказывается на защите и восстановлении кожи, как и избыточный контакт с горячей водой, в зависимости, опять же, от индивидуальных особенностей человека, это нужно учесть. Длительный контакт с замороженными продуктами в рамках профессиональной деятельности, например, если человек постоянно работает с замороженными продуктами, рыба, мясо, морепродукты, это такой же фактор холодового раздражения, который может быть. Как и обратная ситуация, человек пытается защититься, но длительное пребывание в защитных перчатках, которые не позволяют нормально, если так можно сказать, дышать коже, нормально обеспечивать увлажнение, обмен с окружающей средой, то есть это полиэтиленовые перчатки из латекса, других каких-то компонентов сами по себе – могут вызывать соответствующие расстройства, как может быть и контактная непереносимость этих химических материалов, поэтому, безусловно, нужно обратить внимание на такой элемент в своей жизни. Ну и, наконец, механические повреждения, которые являются следствием, допустим, обращения с острыми инструментами. Подобные трещины обычно возникают на пальцах у работников, имеющих те или иные профессиональные особенности в сельском хозяйстве, без соответствующих средств защиты, другие профессиональные особенности. Во многом вот внешние причины, они в любом случае наслаиваются на индивидуальные особенности кожи. Ее толщину, чувствительность к холодовым факторам, чувствительность к факторам влажности как таковым. Но если они предшествуют, они есть, это обязательно учитывается и включается в аспект реабилитации. Совершенно важно сделать вывод о том, что держать кисти рук нужно в соответствующей комфортной температуре воды, ни холодной, ни горячей. Не забывайте о перчатках, когда речь идет о контакте с химически агрессивными веществами, то есть средствами бытовой химии. Если, допустим, человек поменял один привычный свой набор бытовой химии на другой, и появились эти проблемы, то это одна из самых частых и простых причин, которая позволяет сказать о вот таком контактном дерматите. Безусловно, в этой ситуации крайне важно пользоваться желательно вот такими качественными, проверенными по рекомендации дерматолога, увлажняющими защитными кремами, ну и делать достаточные процедуры по уходу за кожей. В стандартной ситуации, когда устраняется внешний фактор, человек применяет средства ухода, трещины на пальцах должны заживать в течение 1-2 недель. Как таково, если это не происходит, то, безусловно, здесь возникает вопрос уже о, первое, хроническом каком-то кожном заболевании, имеющем самостоятельный процесс. Это могут быть инфекционные заболевания кожи, связанные с бактериальной инфекцией, стафилококками, стрептококками, связанные с грибковой инфекцией, да, связанные с вирусной инфекцией. То есть здесь без консультации дерматолога не обойтись. То есть если этот процесс длится давно, и внешние факторы устранены, и человек защищается от тех агрессивных факторов, которые мы перечислили, здесь нужна, конечно же, профессиональная помощь. А в чем значимость и важность консультации терапевта, ряда других специалистов? Безусловно, для того, чтобы исключить внутренние причины, которые могут способствовать, соответственно, вот этим изменениям на коже. Причем не только в этой локализации, но и, может быть, других локализациях. В первую очередь, конечно же, традиционно обсуждается такая проблема, как гиповитаминоз, то есть недостаточное употребление приема витаминов, ну и в комплексе микроэлементов. Поэтому, как правило, проводится опрос, а как человек разнообразно питается, употребляет ли он ежедневно фрукты, овощи, у него набор мясных продуктов, рыба, курица разнообразный. Если все, в общем, соответствует действительно аспекту разнообразного питания, то, в общем, это практически исключает элемент гиповитаминоза, но если у человека особый тип питания, он самостоятельно ограничивает или вынужденно ограничивает питание, то здесь, безусловно, очень важным является еще и целенаправленный поиск дефицита витаминов. Сдается анализ крови на витамины группы А, В, значит, делается исследование на магний, и, соответственно, даются рекомендации по расширению диеты для того, чтобы диета была соответствующая. Фрукты, овощи, кисломолочные продукты, орехи, злаки, каши. То есть все вот эти аспекты должны быть выполнены в рамках профилактики гиповитаминоза и недостаточности микроэлементов. В некоторых ситуациях врач рекомендует употреблять поливитамины в качестве такой вот терапии поддерживающей. В некоторых ситуациях требуется помощь терапевта для того, чтобы исключить заболевания внутренних органов, которые могут способствовать развитию этих состояний. Как правило, на практике вот заболевания внутренних органов, если честно, переоцениваются, то есть ищется то, чего нет. То есть у человека нет симптомов, допустим, заболевания желудочно-кишечного тракта, нет расстройства пищеварения, нет боли. А ему упорно говорят о том, что это болезнь желудочно-кишечного тракта, нарушение микрофлоры. Это, как правило, не соответствует действительности, должны быть симптомы. Поэтому если у человека есть беспокойство по органам и системам желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, почек, то в этой ситуации, безусловно, это дополнительный аргумент для того, чтобы целенаправленно искать патологии внутренних органов. Если она не обнаруживается, то не стоит, знаете, вот переоценивать состояние внутренних органов для кожи. К сожалению, это очень часто такие непродуктивные, ненужные, глубокие какие-то поиски происходят, что отвлекает огромное количество времени у человека других ресурсов. Но вместе с тем, безусловно, если у человека это хроническое состояние заболеваний, ему обязательно нужно провести скрининг на состояние внутренних органов. Он должен сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, биохимический анализ крови, расширенный на патологию печени, почек, нарушение обмена сахара, холестерин. Для исследования паразитарной патологии проходит исследование на простейшие, на гельминты. То есть это такой, в общем, стандартный профилактический осмотр, который делается в любом случае при первичном обращении человека по любой патологии, в том числе при заболеваниях кожи как таковых. И вот в результате этого обследования уточняется именно баланс внешних, внутренних факторов, и при выявлении того или иного компонента, соответственно, решается вопрос. Поэтому при таком, казалось бы, таком легком поверхностном симптоме достаточно непросто установить у каждого конкретного человека именно сочетание внешних, внутренних факторов, приводящих к этим аспектам. Внешние факторы, да, во многом можно учесть, исходя из образа, который человек, соответственно, вот по тем основным моментам, которые мы проговорили, осуществляет. А внутренние факторы обследования, хотя бы первичное обследование у врача-терапевта по тем основным аспектам диспансеризации, которые мы назвали. Ну и, наконец, если состояние все-таки хроническое, длится больше нескольких недель, внешние факторы устранены и соблюдаются, но заболевания не проходят. Безусловно, это очень важный пункт обращения к врачу-дерматологу для исключения очень большого перечня самостоятельных хронических заболеваний кожи, как инфекционных, бактериальные, грибковые, так и неинфекционных, аллергических, лекарственных, других каких-то дерматитов, экзем, которые могут, собственно, вот давать соответствующую симптоматику в разные периоды. И лечение, оно будет зависеть от, соответственно, выявления. Если это хроническое заболевание кожи, то дерматолог расписывает свою программу терапии. Если внутренние заболевания, то врач предлагает аспекты коррекции тех или иных ситуаций. Но основные способы профилактики трещин кожи, они, в общем, вытекают из вышесказанного, но самое главное, позвольте повторить, надевать защитные перчатки при контакте с бытовой химией, жесткой кальцинированной водой, во время уборки, работы на дачном участке, использовать мягкое мыло без щелочных компонентов для мытья рук, применять кремы для защиты рук, в том числе на силиконовой основе, если нет к ним аллергической реакции. Особое внимание, защита рук должна быть в зимний период, для того, чтобы не было переохлаждения, нужно подобрать комфортные перчатки, варежки, не злоупотреблять солнечными ваннами в летний период, если у человека есть повышенная чувствительность кожи летом. Ну и, соответственно, если есть какие-то нарушения в диете, то должна быть регуляция по диете. И обратить внимание на тот набор лекарственных препаратов, которые человек принимает иногда. Лекарства могут вызывать те или иные кожные состояния. Поэтому, если причинно-следственная связь установлена, человек начал принимать лекарства, у него выявлены соответствующие изменения, то, безусловно, необходима консультация и совет врача по замене и каким-то другим аспектам модификации терапии. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. В чем польза мясных бульонов? Уважаемые радиослушатели, пищевая ценность бульона, она, безусловно, отличается в зависимости от мяса, других каких-то ингредиентов. Очень важен способ приготовления бульона. Вместе с тем, бульон, он, в общем, является таким по составу среднекалорийным компонентом, продуктом. Вот в 100 мл продукта содержится 46 килокалорий. В бульоне содержится повышенное количество незаменимых аминокислот. То есть это строительный материал для белка, для мышц, для внутренних органов. В нем содержится повышенное количество коллагена, таких веществ, которые очень важны для построения хрящей и связок, глюкозаминоглюканы, хондроитин, гиалуроновая кислота, такие сложные химические названия, которые сейчас активно на самом деле используют в виде лекарственных препаратов, так называемые хондропротекторы. Но вместе с тем, конечно же, концентрация вот этих так называемых компонентов для построения связок и хрящей достаточно мала, и мясной бульон не может заменить класс хондропротекторов, то есть препаратов, которые используют врачи-терапевты, врачи-ревматологи для восстановления структуры и эластичности хряща, поэтому не стоит полагаться на эти аспекты. Особенность бульона в том, что на самом деле он содержит растворенным в своем составе вещества, уже во многом подготовленные для питания. То есть аминокислоты – это самые простые такие кирпичики, из которых состоит белок, и организму не требуется значительных усилий для того, чтобы их усваивать, они усваиваются достаточно легко. Поэтому мясной бульон был, есть и остается одним из компонентов реабилитации питания человека, требующего восстановления. Самый типичный пример – человек переносит острую респираторную вирусную инфекцию. После нескольких дней температуры у него, естественно, после такого интоксикационного периода, когда вирус вызывал воспаление, когда температура приводила к нарушению обмена веществ, когда у него не было питания, он находится в состоянии дефицита питания, ему нужно легкое питание. Вот в этой ситуации бульон мясной – один из таких наиболее замечательных компонентов для питания. Хотя, безусловно, он замечателен и в период, на самом деле, острой респираторной вирусной инфекции, потому что это такой элемент очень комфортного питания, не составляющего дополнительной нагрузки на организм. Плюс это еще и жидкость. А в период лихорадки, в период простудных заболеваний жидкость является очень важным компонентом поддержания здоровья и поддержания некоторых реакций сопротивления организму тем аспектам интоксикации, которым он подвержен во время респираторной вирусной инфекции. Но вместе с тем мясной бульон в период вне болезни, в период нереабилитации, конечно же, многие диетологи критикуют, и совершенно рационально, потому что в бульоне содержится достаточно большое количество веществ, ну, например, пуринов, которые являются предшественниками мочевой кислоты. А мочевая кислота в современной медицине является одним из маркеров такого здоровья, здоровья обмена веществ. Если у человека наряду с холестерином повышено, наряду с повышенным сахаром мочевая кислота повышена, это, к сожалению, неблагоприятный фактор сосудистого нездоровья. У человека резко увеличиваются те или иные риски сердечно-сосудистых заболеваний. И во многом вот такое большое количество веществ, которые предшествуют образованию мочевой кислоты, современной медициной оно ограничивается. А предшественники мочевой кислоты содержатся как раз вот в таких любимых и в кавычках приятных, ну и не в кавычках, приятных блюдах, таких как мясо, наваристые бульоны, шоколад. Значит, и ряд других компонентов, то, что рекомендуют ограничивать, во-первых, уже начиная с определенного возраста, когда накапливаются риски сердечно-сосудистых заболеваний, во-вторых, просто у людей с наследственной предрасположенностью, с повышенной мочевой кислотой. Поэтому диетологи дают два простых таких совета. Первое. Все-таки, если вы следите за собственным здоровьем, употребляйте мясные блюда на так называемом вторичном бульоне, то есть вскипятили, да, бульон получили, нужно слить этот бульон, вот, и готовить мясные продукты, мясные супы уже на вот втором бульоне. Это более безопасно и более полезно для организма. Ну и диетологи не рекомендуют людям, все-таки имеющим те или иные расстройства обмена веществ, сердечно-сосудистые заболевания, избыточную массу тела, сахарный диабет или предрасположенные к этим состояниям, то есть имеющие неблагоприятную наследственность по избыточной массе тела, по сахарному диабету, по сердечно-сосудистым заболеваниям, по подагре, по заболеваниям почек в том числе, не употреблять чаще, чем раз в неделю мясные бульоны. То есть здесь лучше все-таки отдать предпочтение овощным бульонам, ухе, куриному все-таки супу, да, или куриному бульону. В этом плане они более безопасны, хотя, конечно же, с курицей тоже нужно будет аккуратно, потому что если это такие жирные сорта курицы, там тоже достаточно большое количество веществ, которые фактически равнозначны мясному бульону по многим компонентам. Поэтому польза есть, безусловно, в период реабилитации, в период, когда организм борется, ну, например, с инфекционными заболеваниями. Но в обычной жизни нюансов и ситуации ограничения большое количество, поэтому, безусловно, из такого традиционного питания мясные бульоны должны быть убраны и остаться как элемент все-таки не систематического и непостоянного употребления. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Делаем йодные сетки для коленного сустава. Йод быстро впитывается. О чем это говорит? Может быть, не хватает йода в организме? И как правильно делать йодную сетку? Уважаемые радиослушатели, действительно, в нашей отечественной медицине в прошлом веке доктора предложили метод применения йода в медицине в виде йодной сетки. В основу этого метода легло раздражающее действие йода. Действительно, йод, когда наносится на кожу, он обладает определенным раздражающим действием, может оказывать легкое сосудорасширяющее действие, антисептическое действие. Замечено, что некоторые есть такие противовоспалительные эффекты, снижение отеков, более быстрое, значит, разрешение гематомы, уменьшение боли, воспаления. Но это наблюдения, правда, чисто практические, совершенно четко. И позвольте, неоднократно буду повторять, исследований, серьезных, систематических исследований, которые бы доказывали на любом уровне, хоть начальном, хоть на более серьезном уровне, эффективность йодной сетки не существует. Поэтому, безусловно, этот метод остался, скажем так, традиционным для определенного поколения врачей, когда не было альтернативных методов, не было очень широкого набора противовоспалительных мазей. Люди помнят, что в середине или в 70-х, 80-х годах прошлого века, в общем, набор мазей противовоспалительных, набор мазей согревающих, набор средств для лечения были очень ограничены. Честно говоря, диву даешься, как наши учителя своим искусством могли действительно восстанавливать, лечить те или иные состояния. Вот, поэтому элемент такой, он присутствовал, и при отсутствии более эффективных методик йодная сетка, какие-то элементы местные, противовоспалительные, сосудорасширяющие, она оказывала. И действительно, раньше очень активно использовали йодную сетку при бронхитах, ларингитах, ушибах, растяжениях, гематомах, при тех или иных проявлениях остеохондроза, артрозах, артритах, невралгии. Но совершенно четко нужно понимать, что сейчас медицина от йодной сетки оттолкнулась, конечно, как по сравнению, ну давайте будем говорить, с первым москвичом или с первыми жигулями. Все совершенно четко понимают, что уровень техники сейчас шагнул, ну, несравненно шире и по техническим особенностям, и по эффективности, и безопасности, и по многим другим компонентам. Также клиническая фармакология сделала не просто шаг, она фактически улетела в космос по сравнению с тем, что было на уровне йодных сеток. Поэтому этот традиционный метод имеет такое, может быть, позитивное ожидание, позитивное настроение, что применялось, помогает. Психологический аспект, в том числе такого позитивного ожидания. Повторюсь, современные методы, безусловно, дают более точный, более выверенный аспект применения. Если это какие-то бактериальные инфекции на коже, то применяются антибактериальные средства. Если это воспалительные процессы, принимаются средства с противовоспалительным действием, которые в разы, в десятки, в сотни раз более эффективно снимает воспаление как таковое. Что касается аспектов нежелательных, дело в том, что есть очевидные противопоказания к использованию йодной сетки. Это заболевания, сопровождающиеся температурой, нарушение работы щитовидной железы, аллергическая реакция на препараты йода, поэтому если вы все-таки в быту применяете йод, в любой ситуации обоснованной, допустим, в качестве антисептического средства для обработки раны. Очень важно, что впервые, особенно для детей, нужно сделать тест, то есть на запястье нанести небольшое количество мазок раствора йода для того, чтобы посмотреть за состоянием, нет ли там покраснения, нет ли зуда, нет ли других каких-то явных реакций, потому что аллергия на йод – это, к сожалению, нередкая ситуация, и она должна быть определена и отмечена у человека. Одно время, безусловно, йодную сетку в том числе использовали как показатель дефицита йода, и врачи пытались просчитать время и аспекты, когда после нанесения йодной сетки йод с кожи удаляется, и делали предположение о том, что если быстро достаточно йодная сетка с кожи уходит, то это дефицит йода. Но на самом деле никакой связи здесь не обнаружено. Во многом это зависит от других совершенно особенностей организма и никоим образом не может говорить о дефиците йода или о нормальном или другом состоянии. В настоящее время медицина признала важность и нужность, если есть подозрение на нарушение обмена йода, исследование концентрации йода в крови. Этот анализ делается, он очень точный, он очень эффективный на самом деле. И врачи им пользуются, и если есть те или иные подозрения, то они, соответственно, вот такую методику применяют. Во многом речь идет и о проблематике дефицита йода, особенно в регионах, в большинстве регионов России, где в продуктах, которые употребляет человек, ну, нет, к сожалению, достаточного количества йода по сравнению с людьми, которые живут на морском побережье, где употребляют достаточное количество рыбы, морских продуктов. В этой ситуации, безусловно, мы с вами часто говорим об этом, применяются средства, которые снижают риск дефицита йода, так называемая йодированная соль, как основной компонент профилактики, который целесообразно применять у здорового человека, живущего в регионах с дефицитом йода. Ну вот наш регион является таким, поэтому все-таки йодированная соль – это более полезный продукт, но, безусловно, в нашем регионе важным является еще и обязательная диспансеризация у эндокринолога всех. Начиная с подросткового возраста, мальчики, девушки должны на самом деле проходить скрининг у эндокринолога. И в школах обязательно проходят обследование, осматривает терапевт, осматривает эндокринолог, прощупывает щитовидную железу. Если есть какие-то изменения, делают ультразвуковое исследование щитовидной железы. А всем людям старшего возраста вместе со стандартной диспансеризацией, когда человек делает общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, биохимию крови, кал на яйца ГЛИ сдает. Женщины проходят осмотр у гинеколога, мужчины проходят осмотр у уролога. Обязательно нужно делать исследование на функцию щитовидной железы. Так называемый тест тиреотропный гормон является обязательным для людей, проживающих в регионах с дефицитом йода, потому что, к сожалению, заболевания щитовидной железы очень распространены. Как увеличение в результате дефицита йода, так и другие состояния. И, к сожалению, тестом йодной сеткой здесь невозможно, абсолютно от слова невозможно предсказать дефицит йода. Только врач может в комплексном обследовании дать это заключение. И я постарался сформулировать еще одну очень важную мысль. Конечно же, йодная сетка при отсутствии каких-то эффективных медицинских средств, она имеет определенные позитивные свойства, но, в общем-то, конечно же, в современной медицине она не относится ни к стандартным процедурам, ни к эффективным процедурам. На замену ей пришло огромное количество значительно более эффективных методов лечения того или иного состояния, поэтому, в общем, к ней нужно относиться больше как к исторической такой, знаете, традиции, а не аспектам терапевтическим, то есть лечебным и эффективным. Следующий вопрос к нам пришли радиослушатели из Красноуфимского района. Они спрашивают, можно ли заменить ходьбу на улице занятиями на велотренажере. Уважаемые радиослушатели, отвечая на этот вопрос, безусловно, можно. Но позвольте мне воспользоваться этим вопросом и напомнить вам о обращении Всемирной организации здравоохранения о важности физической активности для современного человека. Всемирная организация здравоохранения сформулировала ряд положений, которые являются, безусловно, даже трудно переоценить, насколько значимыми для здоровья современного человека. Первое. Регулярная физическая активность приносит значительную пользу, и это доказано на всех уровнях, пользу физическому и психическому здоровью. Это очень важно. У взрослых физическая активность способствует профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет. И, конечно же, современные исследования показывают колоссальную пользу физической активности в профилактике рака. То есть это серьезные очень на самом деле исследования, доказавшие этот факт. Также доказано, что физическая активность регулярно уменьшает симптомы депрессии, когда у человека хронически плохое настроение, апатия, он негативно видит окружающий мир, уменьшает симптомы тревоги, то есть его страхи в будущем, когда он не уверен в себе и он в этих страхах живет. К сожалению, физическая активность, если низкая, то справиться с депрессией и тревогой достаточно затруднительно. Очень важный момент, который подчеркивает Всемирная организация здравоохранения, это то, что физическая активность улучшает здоровье головного мозга и может повысить общий уровень благополучия. А средний возраст человека, к счастью, увеличивается. Сейчас активное долголетие в 70-80 и в 90 лет не считается исключением, считается совершенно реальной ситуацией. Но вместе с тем очень важным является аспектом достижения активного долголетия, физической активности и здоровья головного мозга, как раз физическая активность. Следующий пункт обращения Всемирной организации здравоохранения посвящен детям и подросткам. У детей и подростков физическая активность улучшает состояние костной системы, способствует здоровому росту, развитию мышц, а также стимулирует моторное и умственное развитие. Без этого практически сложно себе представить эффективное взросление, эффективное формирование человека. К сожалению, то, что сейчас мы видим, просто неимоверно стремительный переход человека к общению с компьютерами, с гаджетами, это серьезнейший удар по, на самом деле, умственному развитию человека. Все знают хорошо еще из школы, из уроков биологии, тем более из аспектов самопознания, что в головном мозге очень большая зона представлена именно кистью, моторикой кисти и ручной труд. И особенно писание, когда человек пишет рукой, это уникальный, просто трудно представить себе более значимое для умственного развития ситуация, уникальный фактор развития умственного человека. И когда человек перестает писать и становится просто человеком клавиши, когда он пальцем нажимает на клавиши, к сожалению, это все приводит, конечно же, к ситуации не тех естественных и физиологических аспектов роста и умственного формирования человека. Это проблема, которая, безусловно, должна обсуждаться и подниматься. К сожалению, рекомендуемые уровни физической активности не соблюдает очень значительное количество взрослых и очень драматическое количество подростков. Всемирная организация здравоохранения говорит, что 80% подростков не имеют рекомендуемые уровни физической активности, как и треть взрослых. И поэтому в свое время японцы сформировали даже еще очень простой принцип. Если хотите долго и активно жить, заведите себе участок земли. Ну, такая простая рекомендация, когда человек физическую активность реализует вот именно в процессе такой вот сельскохозяйственной своей деятельности как таковой. Когда он реализует эту физическую активность вот со своим смыслом. Есть очень важные рекомендации Всемирной организации здравоохранения по аспектам физической активности. Они начинаются с простых определений о, соответственно, параметрам и терминам. Аэробная нагрузка – это активность, при которой большие мышцы тела совершают ритмичные движения в течение продолжительного времени. Аэробная нагрузка также называется тренировкой выносливости. Она улучшает сердечное и дыхательное здоровье. Пример такой нагрузки – ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде. Все это абсолютно равно. Поэтому вы можете заменить все, как вам комфортно. Естественно, в период гололеда, в период зимы одно поменять на другое очень даже полезно. Особенно, если у человека есть заболевание тазобедренного сустава, коленного сустава, то замена ходьбы на велотренажер даже еще и более полезна. Потому что в рамках велотренажера осуществляется динамическая нагрузка на сустав, а в суставе есть жидкость, а жидкость это определяет питание сустава. И без нагрузки, без веса сустав работает, это очень полезно. Если есть у вас заболевание колена, заболевание тазобедренного сустава, и врач не дает противопоказаний для велосипеда, то вот велотренажер просто обязательно должен быть дома. К сожалению, заболевание суставов, коленного сустава, это просто эпидемия, современная эпидемия. Здесь велотренажер скорее должен быть у всех дома, чем на самом деле не должен быть. Второй термин – это анаэробная нагрузка. То есть нагрузка, которая заключается в выполнении коротких, но интенсивных тренировочных серий, таких как поднятие тяжестей или спринтерский бег, когда организму требуется больше кислорода, чем он получает. Ну и третий термин, который очень важно помнить и принять для себя в рамках вот проблем физической нагрузки, это упражнения на равновесие. Они обязательно нужны. Что такое упражнения на равновесие? Это статические, то есть человек стоит, или динамические, в движении, упражнения для повышения способности человека выдерживать нагрузки, связанные с, собственно, с дестабилизирующими действиями, которые вызваны самопроизвольными движениями, обстановкой, другими предметами. То есть нужно учиться поддерживать равновесие в пространстве у человека. Это очень важно. Основные рекомендации по длительности физической активности. Дети и подростки в возрасте 5-17 лет. Детям и подросткам ежедневно рекомендуется посвящать в среднем не меньше 60 минут в день занятиями физической активности средней или высокой интенсивности, в основном аэробной нагрузки. То есть ходьба, движение, чуть плавание, езда на велосипеде, самокате. Также не реже 3 дней в неделю следует заниматься физической активностью высокой интенсивности с аэробной нагрузкой для укрепления скелетно-мышечной системы. Это какие-то спортивные мероприятия. Футбол, волейбол, теннис, другие какие-то аспекты, требующие дополнительной нагрузки. Почему? В детстве закладываются аспекты формирования мускулатуры. В зрелом возрасте они закрепляются. Потом, к сожалению, после 40-45 лет, к 50 годам, человек естественным образом теряет определенный процесс мышечной ткани. В мышцах осуществляется огромное количество биохимических реакций, обмен веществ, те, которые заменяют угасающие гормоны с возрастом. И если у человека не будет достаточной мышечной массы к определенному возрасту, к сожалению, он обречен на метаболические заболевания. Еще одна рекомендация к подросткам, детям, подросткам следует сокращать продолжительность малоподвижных периодов, особенно время досуга у экрана телевизора, компьютера, других устройств. В ряде восточных стран, в частности в Китае, вообще есть ограничения по использованию гаджетов. А у нас в России Роспотребнадзор имеет и дает возрастные ограничения употребления по взаимодействию с экранами и со смартфонами у детей. Это очень важно. Но почему-то вот традиционно у нас вот ребенку проще дать гаджет, отвлечь его. Самый главный вопрос – как ребенку убедить в физической активности? Единственный способ – заниматься с ним вместе. Никакие декларации, никакие утверждения, убеждения, приказы не заставят ребенка на самом деле заниматься этими вещами. Можно делать это только в содружестве, показывая собственный пример. Вместе проводить время, вместе заниматься физической активностью. Это единственное средство самостоятельным примером действительно это все реализовать, а не декларативно запрещать, убеждать. Это все на самом деле малопродуктивные методики. Я имею в виду убеждать, заставлять это делать, не показывая собственным примером физическую активность. В продолжении, соответственно, мы переходим к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения о физической активности для взрослых старше 18 лет. Не менее 150-300 минут физической активности средней интенсивности с аэробной нагрузкой. Ходьба, велосипед, пожалуйста, танцы. То есть здесь, в общем, ситуация самая разнообразная, которая комфортно для человека в рамках динамических аспектов. И не реже 2 дней в неделю силовые упражнения средней или большей интенсивности для основных групп мышц. Ну, как пример, допустим, отжимания от скамейки или использование дополнительной физической нагрузки с гантелями, более интенсивная ходьба, подъем по лестнице – безусловно, в строгом соответствии с возможностями и рекомендациями по сердечно-сосудистой системе и по дыхательной системе. Это очень важно. И, безусловно, такие же рекомендации по сокращению продолжительности малоподвижных периодов, которые связаны с просмотром телевизора, с общениями через гаджеты, которые отнимают физическую активность как таковую. Все это важно заменить на занятия физически более активной деятельностью, причем любой интенсивности, даже низкой степени. Это очень важно. И, наконец, пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Здесь рекомендации не меняются. И в этом возрасте очень важно поддерживать не менее 150-300 минут физической активности аэробной нагрузки в неделю. Это очень важно. И не реже 2 дней в неделю силовые упражнения средней и большей интенсивности на основные группы мышц. Работа с гантелями, приседания, подъем по лестнице, ну, безусловно, в соответствии с физическими возможностями. И самое главное, очень важно дополнить в этом возрасте не реже 3 дней в неделю различные комплексные физические упражнения, в которых особое внимание уделяется упражнениям на равновесие. Это принципиально важный момент, который должен быть включен в, соответственно, свой образ жизни по физической активности. Пожалуйста, давайте разберем несколько простых упражнений для улучшения равновесия и координации человеку. Первое. Так называемая прогулка по канату. Это упражнение включает в себя вытягивание рук по бокам, параллельно полу. Раскинув руки, двигаться нужно по прямой линии, делая паузу в течение 1 или 2 секунд каждый раз, когда приподнимается нога с земли. Делать нужно по 15-20 шагов таким образом. Во время ходьбы необходимо держать голову прямо и смотреть перед собой, чтобы поддерживать равновесие. То есть такой образ прогулки по канату для удержания равновесия. Второе – комфортное упражнение в домашних условиях, которое важно в соответствии с рекомендациями по тренировке равновесия проводить. Раскачивание лодки. Для этого упражнения ставим ноги на ширине плеч. Ноги прижимаются к земле с одинаковым усилием. Это гарантирует равномерное распределение по нижним конечностям. Медленно переносим вес с одной стороны, поднимая противоположную ногу с земли. Держим ногу над землей, сколько комфортно, ну, не дольше все-таки 20-30 секунд. Затем медленно переносим свой вес на обе ноги и повторяем процесс на противоположной стороне. Стремимся повторить этот процесс минимум 5, а желательно 10 раз с каждой стороны. Со временем количество может быть увеличено, повторение комфортно, но целесообразно это включать в свой такой регламент физической активности. Или, пожалуйста, следующее упражнение – прогулка, которое называется «пятка-пальцы». Упражнение заключается в перестановке одной ноги прямо перед другой, так, чтобы пятка одной ноги касалась пальцев другой при каждом шаге. И вот такая прогулка осуществляется в пределах 20-30 шагов, стоя, смотря перед собой прямо, нужно осуществлять это упражнение и, соответственно, следить за равновесием. Более такое продвинутое относительно упражнение – стойка фламинго. Если его тяжело делать, то можно делать со стулом. Стоять на одной ноге, а другую ногу вытянуть перед собой, при этом удерживая прямое положение тела. Ну, если затруднительно, то лучше делать это упражнение, удерживая спинку стула для стабильности. Выполняется это упражнение по 5-10 подходов. Соответственно, комфортно для того, чтобы чувствовал себя человек и по сердечно-сосудистой системе, и по органам дыхания, чтобы не было одышки, сердцебиения. Вот такой набор простых упражнений для поддержания равновесия как наиболее важный компонент в определенном возрасте для физической активности, для поддержания формы, мышечной формы, для поддержания в том числе и физической, и умственной активности как таковой. Как мы и говорили в самом начале, физическая активность не только является локальной, как работа мышц, но и очень важный компонент работы центральной нервной системы человека. Следующий вопрос нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает: «Моей маме 70 лет, уже месяц покашливает, говорит, горло сохнет. Что это может быть, легкие или лор-органы, и к какому врачу идти?» Уважаемые радиослушатели, кашель – это симптом, являющийся реакцией организма на любое раздражение дыхательных путей, мешающее проходимости воздуха. Раздражающими агентами может быть мокрота, бактериальная инфекция, вирусная инфекция, инородные тела, пыль, те или иные органические заболевания. Поэтому, безусловно, по одному симптому сказать затруднительно. Кашель делится на острый до 4 недель, подострый от 4 до 8 недель и более 8 недель. Острый, безусловно, кашель чаще всего связанный с инфекционными заболеваниями, как вирусными, так и бактериальными. А подострый кашель чаще всего является постинфекционным, когда у человека после перенесения острой респираторной вирусной или бактериальной инфекции происходят остаточные явления, потому что процесс воспаления, который в слизистой вызвали инфекционные агенты, он приводит к повреждению нервных окончаний, к определенным процессам восстановления. И этот процесс восстановления пока еще не дает полного здоровья слизистой, и нервные рецепторы, которые запускают кашель, они, естественно, находятся в состоянии раздражения, и любые внешние факторы, скажем, избыточный холодный воздух или сухой воздух, они провоцируют эту реакцию даже в отсутствии инфекции. И более 8 недель – это хронический кашель, когда, безусловно, речь идет о поиске и необходимости исключения хронических заболеваний. Это заболевания как легких, требующие флюорографии, рентгенографического исследования, компьютерного исследования, да, так и заболевания сердца. Не стоит забывать, что, к сожалению, хронический кашель может быть симптомом и сердечной недостаточности, когда развиваются уже выраженные эти проявления на фоне одышки, заболевания сердечно-сосудистой системы. Хронический кашель может быть проявлением таких начальных аспектов накопления жидкости в легких из-за недостаточной работы сердца. Кашель может быть как проявлением заболевания не только дыхательных путей, трахеи, бронхов, заболеваний сердечно-сосудистой системы, но и проявлением и заболеванием лор-органов, тем более, что рецепторы, которые возбуждаются при кашле, они находятся в том числе и в отделе верхних дыхательных путей, и остро-респираторные вирусные бактериальные заболевания, повреждающие верхние дыхательные пути, соответственно, они также дают соответствующие симптомы. Установить, какой кашель к какому относится отделу, даже доктор на самом деле достаточно часто не может. При всем при том, что есть определенные характеристики, что лающий кашель, допустим, сухой, ослабленный, больше характерен для верхних дыхательных путей. Кашель с мокротой больше характерен для заболеваний легких. На самом деле это очень условно. У каждого человека в зависимости от индивидуальных особенностей практически невозможно осуществить. Поэтому в реальной клинической практике консультации осуществляются последовательно. Если человек кашляет, у него, соответственно, есть этот симптом, в первую очередь врач-терапевт предлагает ему общие клинические методы обследования, общий анализ крови. Я прошу прощения, что постоянно об этом повторяю, но это стандартные методы диспансеризации или начального исследования на любом патологическом этапе, при любом патологическом процессе у человека. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимический анализ крови, кал на яйца глист. Вот, то есть это обязательно. Если врач не видит там отклонений, послушает легкие, не услышит хрипов, не установит заболевания легких, то, безусловно, предлагается человеку вторым темпом все-таки посетить лор-врача для того, чтобы исключить местные заболевания горла, которые могут способствовать этому состоянию. И только в комплексе можно определить, какие из этих процессов определяют кашель. Поэтому к какому врачу идти? Вначале нужно идти к врачу-терапевту, к фельдшеру для проведения первичного обследования, вот, а в последующем уже только к лор-врачу для, соответственно, уже дополнительных установлений источников. Почему это очень важно? Дело в том, что у человека может быть очевидные и лор-проблемы, то есть проблемы, связанные с перенесенной респираторной инфекцией, с патологией горла. Но, к сожалению, с возрастом одна проблема не означает, что нет другой проблемы. Поэтому комплексный подход является крайне важным. И поэтому в медицине принципиальным, особенно в отечественной медицине, принципиальным выбран подход как раз комплексной оценки состояния здоровья. То есть сначала нужно оценить вот те аспекты, которые мы сказали, по исследованиям крови, мочи, биохимии, электрокардиограмме легким, а потом уже, в общем, определять локальную проблему как таковую. Поэтому правильным является первичное посещение врача-терапевта с комплексом общих обследований, последующим консультациям лор-врача. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, разрешите вновь напомнить вам о двух проблемах. Первое – это рост заболеваемости респираторными, вирусными, бактериальными инфекциями, которым вновь стал наблюдаться, и в частности коронавирусной инфекцией. Поэтому правила, которые мы с вами хорошо знаем, нужно вновь применять. Ношение маски, социальная дистанция, то есть разговор с людьми в помещении или на улице на расстоянии все-таки больше метра, обработка рук, промывание носа вечером медицинскими растворами, что снижает количество бактерий и вирусов на слизистой носа и вероятность заболеть вирусными и бактериальными заболеваниями. Ну и, безусловно, если есть серьезные симптомы, обращение к врачу. Второй проблемой, на которую хотел бы обратить ваше внимание, безусловно, это проблема гололеда, которая сейчас, к сожалению, наблюдается достаточно серьезно. И правила техники безопасности мы с вами повторяли, но считаю, что важно еще раз их озвучить. Подготовить обувь на нескользкой подошве без каблуков, при ходьбе смотреть себе под ноги и стараться обходить опасные места, передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены. Если ледяную лужу обойти невозможно, то передвигаться по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками. Руки, по возможности, должны быть свободны, стараться не носить тяжелые сумки, не держать их в карманах. Нужно быть очень предельно внимательным на проезжей части дороги, стараться обходить места с наклонной поверхностью, желательно использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку, если есть нарушение равновесия. Но если подскользнулись, то нужно присесть, чтобы снизить высоту падения, в момент падения постараться сгруппироваться и перекатиться, смягчить удар о землю. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.